Еще одна крайне важная тема, которую мы с вами обязательно обсудим. Речь идет о Дональде Трампе. Он, выступая перед своими последователями в Анкоридже, столице штата Аляска, заявил о том, что смог бы избежать развития двух негативных сценариев, а именно конфликт на Украине и экономические проблемы, связанные с ростом инфляции и цен на топливо в Соединенных Штатах Америки. Ну, на самом деле, конечно, предвыборные или просто митинги перед своими сторонниками – это одно дело, реальная ситуация – другое. Тем не менее, хотелось бы узнать, каким образом этого вообще, в принципе, можно было избежать. Попробуем обсудить гипотетическую ситуацию с Владимиром Васильевым, главным научным сотрудником Института США и Канады Российской Академии Наук, доктором экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый всем нашим слушателям.
Да, здравствуйте. Я, конечно, понимаю, что в голову Дональда Трампа мы с вами не заберемся, но вот по вашему мнению, что именно имелось в виду? Каким образом можно было избежать конфликта на Украине, если бы Трамп был президентом?
Ну, теоретически, отвечая на ваш вопрос, Трамп неоднократно озвучивал эту идею. Дело все в том, что с его точки зрения Украина наступила, или эта ситуация, ну, вокруг Украины, кстати, вокруг Тайваня, началась после вот этого афганского фиаско, вот этого поспешного бегства Соединенных Штатов Америки, которое показало всему миру уязвимость внешнеполитических позиций США. Их слабость, ну, на которой сегодня, как американцы его могут считать, республиканские игроки мировой арены в условиях полицентричного мира и решили тоже, как говорится, заявить о своих интересах. Трамп давно заявил о том, что он бы никогда не допустил вот такого позорного ухода из Афганистана, как это продемонстрировала администрация Байдена, и этому можно верить. Дело все в том, что хотя это была договоренность с талибами, что в мае Америка начнет вывод или закончит вывод войск, но все понимали в тот период, по крайней мере во время пребывания Трампа в власти, что это так, договоренность такая, знаете ли, бумажная. Если бы Талибан или администрации показалось бы, что Талибан тут нарушает или ведет эти соглашения, ведет двойную игру, наверное, этого не произошло. Ну а если бы не произошел бы вывод американских войск или бегство из Афганистана, то не было ничего бы и остального. Это раз. Вторая ситуация. Трамп действительно, в общем, за годы своего пребывания, в особенности в конце уже, вот, в 19-м году, 20-м, четко продемонстрировал, что он готов использовать Украину как разменную карту для договоренностей с Москвой, с Россией и так далее. Украина не имела большого приоритета или не находилась в списке приоритетов администрации, кстати, Трампа, который, может быть, в большей степени сосредотачивался на противодействии Китаю, а здесь ему нужна была Россия, чтобы оттащить Россию или Москву от Пекина. Это все очень четко просматривалось. И это был такой прагматичный подход. А вот когда уже пришла администрация Байдена, произошло то, что произошло. Поэтому Трамп на этом сегодня очень четко играет. Но его заявление, тут я хочу сказать, оно вот в чем важно. Тут важна сам акцент. То, что Трамп в той или иной форме говорил на протяжении предыдущих полутора лет. А вот то, что вот прозвучало в Анкоридже, тут была вот эта фраза. Тут важна концовка. Дело не в том, Трамп сказал, вот если бы я оставался в Белом доме, тогда бы ничего бы этого не произошло. А Трамп сказал, что Украины не произошло бы, если меня бы переизбрали бы на второй срок. Или вновь выбрали. Вот эта семантическая формулировочка имеет самое большое значение. То есть Трамп действительно сегодня создает очень серьезную напряженность вокруг администрации Байдена. И, может быть, здесь это даже не только позиция Трампа, который, может быть, сегодня пытается разыграть вот эту украинскую карту, исходя из того, что рано или поздно она окажется таким же пассивом, каким оказался Афганистан. Но тут, насколько я понимаю, в американских правящих кругах все-таки растет ощущение того, что администрация Байдена втягивает сознательно или несознательно Америку потенциально в войну против России или с Россией. что вредит, в общем, то есть, ну, создает угрозу национальной безопасности США уже в прямом плане. И вот, может быть, вот этого развития событий Трамп пытается, как говорится, избежать. Или, по крайней мере, в администрации, или, вернее, в правящих кругах, даже в администрации, видно, господствует точка зрения, что украинской политике надо менять. Надо, в общем, все-таки брать курс на дипломатическое урегулирование, то, чего, кстати, намекает Киссинджер, который тоже, понимаете, понимает настроение в правящих кругах Соединенных Штатов.
Ну, Киссинджер-то заднюю дал все-таки. Он сначала сказал определенно, что украинцам, может быть, даже стоит поступить с территории, но это его слова, а потом сказал, что его неверно поняли.
Ну, это естественно, понимаете, это для Америки, так сказать, сегодня характерно. Потому что выступить вот так вот заявлением, что, ребят, давайте сливайте керосин, давайте, в общем, заключайте мир, может быть, это будет рассмотрено как победа Москвы и как очередной подарок Путину, как они любят говорить в американских СМИ. Но, в принципе, ситуация здесь, я думаю, вот это вот есть. И Трамп, конечно, который прекрасно не только ведет свою собственную кампанию, но, я думаю, у него достаточно большие связи или, по крайней мере, информация о том, что происходит в правящих кругах США. И он прекрасно понимает, что Америка все в большей степени погружается в так сказать, во внутриэкономические проблемы. Эти проблемы надолго. И волей-неволей, так или иначе, не до Украины все равно будет. Поэтому, понимаете, вот тут господствует представление, что Украина, да, это такая уже превратилась, то есть если раньше полгода назад казалось, что это будет актив американской внешней политики, сегодня это становится пассивом, увязает в Украине не только, как думают, а иногда американцы считают, что вот Россия там, как говорится, завязнет. Сегодня завязнет, туда же погружаются и Соединенные Штаты Америки. И вот этого правящие круги, по крайней мере, может быть, даже не только прореспубликанцы, пытаются избежать. Непонятно, по вполне понятным причинам.
Конечно, 40 миллиардов-то, в общем, как говорят, тю-тю, но пока мы не понимаем, да? Но если еще о семантике говорить, вы уже фразу одну оценили, а вот другая. Мы могли бы достигнуть договоренности, сказал Трамп, в частности, да? И смотрите, ведь ему, в принципе, и не давали просто даже попытаться с Путиным переговорить. Ходили за ним толпами, ругали его в прессе, в общем, его оттаскивали от президента России как только можно. Вот Байден встретился с Путиным, а Трампу под толком-то и не давали. Как бы он сумел договориться, если вот внутри страны его так ограничивали? И будут ограничивать, если его изберут, предположим, если он захочет участвовать.
Вы знаете, ну это гипотетический сегодня разговор, мы не знаем, если там изберут, это вообще будет через 2 года. Вопрос сегодня другого как бы состоит, что надо брать курс на, в общем, на сворачивание вот этого, так сказать, не на разжигание военного конфликта, а на сворачивание вот этого военного пожара на востоке Европы или даже в центре Европы. Вот на это, может быть, намекает Трамп, так сказать, отражая, как говорится, уже некие настроения в правящем классе в условиях, когда эта военная, так сказать, истерия тоже захлестывает Соединенные Штаты Америки. Может быть, Трамп еще даже и себя, или, по крайней мере, какую-то часть республиканской партии предлагает в качестве посредников для переговоров. Кстати, обратите внимание, это тоже сегодня очень серьезная проблема. У нас, в общем, если Блинкен, Лавров, нам некому встречаться, неким договариваться, это будь то там Рябков или Шерман. Сегодня даже проблема, вот, понимаете, администрация Байдена так себя повела, что у них, в общем-то, и разговаривать с друг другом то есть разговаривать с Россией у них сегодня некому. Вот так они себя поставили, ни Салливану, ни Блинкену, ни Остину. То, что было раньше, эти мосты сожжены. И это тоже очень интересный момент. Каким образом вообще, скажем, Соединенные Штаты Америки гипотетически, теоретически собираются договариваться с Россией? Может быть, здесь тоже Трамп как бы намекает на то, что с одной стороны, может быть, надо каких-то таких независимых, каких-то переговорщиков, ну а с другой стороны, понимаете, ну это уже внутриамериканские дела, чтобы, наконец, Байден перетряс весь свой внешнеполитический аппарат. Не забывайте, что после Афганистана ни одна голова в Америке не полетела. Байден все взял на себя. А, кстати, это от него тоже ждут, что, наконец-то, ты там Блинкена нам сдашь, или Салливана сдашь, или Остина сдашь, или еще кого-то сдашь. Кто-то должен за что-то ответить, понимаете? Так что тут в Америке сегодня, вот я бы считал, вот это настроение. Поэтому я считаю, что в Америке симптом простой, что с Украиной вот эта вот безоглядная поддержка Украины и разжигание военного конфликта объективно вредят США. Вот это видно точка зрения сегодня в правящих кругах определенной ее части, притом влиятельной части. Вот, она, видно, вызревает постепенно. Есть другие приоритеты. Иран, Китай. Ну, даже если хотите укрепление связи с союзниками, история после отставки Бориса Джонсона это тоже показывает, что Европа тоже мягкая подбрюшье Америки, а не только Латинская Америка. Вот. Так что тут заявление Трампа, как говорится, прокаблы.
Владимир Сергеевич, хотел уточнить, у нас минутка осталась. Да. Трамп, он сам по себе один в поле воин, представляет глубинную Америку, или все-таки какая-то часть элит за ним стоит? Ведь его даже в республиканской партии не очень принимали в последние, так сказать, месяцы его правления.
Все правильно. Ну, вот это та задача, которой Трамп не только сражается против демократов, но и против республиканцев. В этом плане Трамп сражается против Вашингтона. Это основная проблема Трампа, и по существу Трамп ее и радиирует. Никуда не ушла проблема Вашингтонского болота. И, может быть, сегодня Трамп прекрасно понимает, что его возвращение в Белый дом не хочет именно вот это Вашингтонское болото, двухпартийное. Вот. Это осложняет политическую задачу Трампа. Вот. Но, тем не менее, он это, по всей видимости, понимает. Ну, вот он сегодня как бы воюет на несколько фронтов, но, может быть, главный фронт – это война с Вашингтоном. Ну, что, в общем-то, где-то в отдельных фразах своих выступлений, как в Аляске, так и в предыдущих выступлениях, он это всегда как бы...
Ну, истеблишмент в целом. Спасибо, Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук, доктор экономических наук, был в эфире «Радио Спутника». Я Алексей Осин.